Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Сегодня у нас археология отпуска. Тема летняя, тема вечная. Порой кажется, что целый год мы живем ради этого короткого промежутка – каникул. Но очень часто сам по себе отпуск превращается в тяжелую работу, а путешествие – в сложную логистическую операцию. Как часто и как долго должен человек отдыхать? Как превратить путешествие в открытие? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В современном мире скорость и объемы информации постоянно увеличиваются. Человек нередко чувствует себя нервным и перегруженным быстрым ритмом жизни. Первые симптомы выгорания заметить просто. Мы становимся раздражительны, с трудом засыпаем, наступает апатия. Отпуск начинает планироваться чуть ли не зимой. Сколько времени, затраты и чувство предвкушения. Одни собираются в теплые края, кто-то в горы, третий на дачу. Все равно, лишь бы отдохнуть от работы и заняться любимыми делами. Но долгожданное путешествие спасает не всех. Очень часто бывает так, что после 1-2 недель отпуска люди возвращаются на работу еще более вымотанными и совсем не отдохнувшими. На то могут быть абсолютно разные причины. Незавершенные дела о работе, которые дают знать о себе на отдыхе. Люди, которые ничем не занимаются в отпуске и не получают новых впечатлений, попросту не чувствуют себя отдохнувшими. Отмеренное время для отпуска должно быть полноценным отдыхом, а не вереницей мыслей о трудностях, к которым придется вскоре вернуться. Каждому человеку необходимо выбрать место для отпуска, которое по душе именно ему. Так как же хорошо отдохнуть и спланировать поездку? От чего стоит отталкиваться при выборе места отдыха? И как восполнить следующие рутинные месяцы новыми впечатлениями и энергией?
Ответить на эти вопросы помогут наши сегодняшние гости. Анна Карташова, психолог. И в прошлом, как мы сейчас выяснили, тоже владелец туристического агентства. И Екатерина Соловьева, соучредитель компании «Рубтур».
Да, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот начнем действительно с темы стресса, выгорания, которое сейчас, как я прочитал, вошло вообще в международную классификацию болезней, выгорания человека на работе. Как часто человеку нужен отпуск? Достаточно ли вот этого вот цикла годового один раз в год?
Да вы знаете, на самом деле все люди настолько разные, что сказать, как часто нужен отпуск человеку, ну, практически невозможно. У нас есть законодательство, которое регулирует эти промежутки. Сейчас, по-моему, у нас такая установка, что человек должен отдыхать обязательно свои 4 недели. И, по-моему, не меньше, чем 2 вместе. Это взгляд законодателя. Если мы говорим о психологии, вы знаете, ну, это настолько зависит от того, какая у человека работа, собственно, как и само выгорание. Да, если человеку нравится его работа, если человек любит свою работу, то для него на самом деле отдых может превратиться в нагрузку, и отдых может сам по себе вызвать ощущение, ну, скажем, некоторого стресса и апатии, потому что, ну, ему нравится то, что он делает. На самом деле отдыхать мы хотим тогда, когда мы устали. Да, устаем мы от интересной работы гораздо меньше, если не говорить, что иногда мы от нее заряжаемся, а не устаем, да? Поэтому такого психологического понятия, как часто нужен отдых, его, в общем-то...
В общем, да, зависит, ну, от отношения человека к работе,
нету,
от общего,
да, ритма. Когда вы чувствуете, так же, как вот спать, да, как много надо человеку спать. Мы знаем, что есть люди, которые спят 8 часов, и им мало, мы знаем, что есть люди, которые спят 5 часов, и им достаточно, да, это зависит от организма. Но вот если вы хотите спать и не спите, вот это уже плохо, да, такая же история происходит с отдыхом. Если вы понимаете, что вам надо отдохнуть, но там есть всякие «но», да, там проект не завершен, а вот еще чуть-чуть заработаю, потом поеду, или вот какие-то вот эти перья, да, которые заставляют тебя работать сверх твоих сил, и в том числе на длиннике, да, они приводят к эмоциональному выгоранию,
ну,
к тому, что может произойти потом.
Но есть еще такой момент же, что у многих и работ, в том числе, связано с командировками, например, да, и люди очень много путешествуют,
да,
и комбинируют свою работу с отдыхом. Другой момент, что вот как было сказано в ролике, не всегда получается отключиться, да, от этой работы внутри отдыха, но если вопрос в том, что просто менять обстановку, да, менять место, то сейчас очень много таких людей, которые улетают просто на выходные, то есть пятницу улетели, в воскресенье прилетели и прекрасно себя чувствуют, в общем-то.
То есть вот это интересная тема, что начинается взаимопроникновение, то есть нет такого четкого дробления на время работы и время отпуска.
Да,
да?
Абсолютно.
Вот эта диффузия начинается.
Да, да, да. Очень многие стараются попадать в праздники, да, в какие-то короткие 2, например, дня, и дополнительно они берут 2 выходных, и им вполне достаточно эти 4 денечка для того, чтобы восстановиться и как-то сменить обстановочку и приехать назад полными сил. А кому-то надо 2-3 недели, да, чтобы, и причем с выключенным телефоном, и обязательно на Мальдивах, для того, чтобы прийти в себя.
Ну,
ну, скорее всего, такие
digital,
люди просто...
Digital detox.
Да, много работы.
А вот такой вопрос, Екатерина. Вы сколько лет вот на этом рынке?
13.
13. Mm-hmm. Вот за эти 13 лет люди стали больше отдыхать и больше ездить?
Однозначно, да. Да.
Здесь мы, конечно, уточним, наверное, вы все-таки с большими городами работаете,
ну,
да, с Москвой.
Да, мы в основном говорим про Москву, Санкт-Петербург.
За всю Россию здесь сложно говорить.
Да, мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, скорее всего, вот так. Я могу сказать, что еще порядка 10 лет назад стандартный, наверное, отпуск был один, максимум два раза в год. И это было одна или две недели. Так ездили практически все. И ездили очень просто. Турция, Египет, и в основном особо никто ничем не интересовался. Сейчас ситуация кардинально другая. Сейчас мы видим тенденцию, что люди не хотят ехать в какие-то простые направления, они хотят интересные комбинации, они хотят сложные экскурсии, они хотят совмещать, они хотят ехать надолго. Также они могут ехать и ненадолго, но, допустим, те же под 4-5 дней, про которые мы говорим, да, но они будут супер насыщенные, это будет интересно. То есть именно такая специфика идет к необычному туризму, к такому, что...
Ну, такие импульсы, да,
да,
такой
импульс. Это не пролежать на пляже. Это вот про то, что мы хотим узнать, мы хотим набраться впечатлений, каких-то эмоций. Видимо, это действительно заряжает людей, я так думаю.
То есть тренд идет от пляжного к такому более событийному отпуску.
Да, я бы сказала так. Хотя пляжный, безусловно, тоже присутствует, особенно летом. Да, все-таки есть сезонность некая, да, в туризме, и лето – это всегда пиковый сезон, когда люди едут и в Турцию, и в Грецию. Все это есть. Все равно есть отдых просто на пляже. Но большинство из них, они хотят этот отдых разнообразить чем-то еще. Они больше не хотят только лежать на пляже.
Ведь отпуск – это время не только вынутое, да, из работы, это время, когда человек меняет парадигму. Да, парадигму, там, я не знаю, другой взгляд на мир, другой образ деятельности. Ну, это же не обязательно связано с каким-то лежанием на пляже.
Да вы знаете, на самом деле это относится к характеру человека гораздо больше. Конечно, это переключение. Но переключение кому-то нужно вот полежать на пляже. Есть люди, которые вот любят так. Они говорят, мне вот как морскому котику. Я должен лежать для того, чтобы отдохнуть. Я не хочу переключаться, допустим, на экскурсионный, вот событийный, да, такой отдых, потому что для меня это очень интересно, но это нагрузка. Да? То есть как вот мы разнообразим, опять же, свой досуг. Мы можем полежать, поспать, а можем, не знаю, пойти на выставку или еще что-то такое. Свое настроение, всему свое время и всему свой... Ну, как бы тоже есть разные люди. Есть люди, которые любят отдыхать, ходить на выставки в это время. Есть люди, которые любят отдыхать. Это вот лег перед телевизором, да, и так далее. Точно так же и на отдыхе. Это зависит от характера, это зависит от количества дней, потому что очень часто, например, полежать вполне достаточно, на 3 дня выехать, а действительно насыщать себя в 3 дня, ну, сложно. А вот если ты едешь на месяц, когда это может быть, ну, какой-то период насыщенного отдыха, потом полежал, потом еще раз насыщенный, или вот эти вот сочетания, там люди, да, они не хотят месяц лежать на пляже, это просто, ну, наверное, слишком для любого человека.
А появляется какая-то социальная стратификация по доходам, что люди, так скажем, с более низкими и средними доходами остаются вот на таком пляжном египетско-турецком отпуске, и люди уже как бы верхний, средний класс и более высокодоходные категории делают вот это такие кастомные?
Ну, безусловно, градация существует, потому что ведь хорошая программа, она стоит денег. То есть в любом случае для того, чтобы получить интересные индивидуальные экскурсии, какие-то посетить места, которые расположены, например, относительно далеко, заказать, соответственно, машину, гида, да, трансфер, все. Это все стоит денег. Поэтому, конечно, если мы говорим про бюджетную составляющую отдыха, это больше, ну, такие простые, да, пакетные туры, скорее всего, пляжные. Вот, я думаю, так.
Насколько, скажем, как психологу вам доводится сталкиваться с тем, что по возвращении из отпуска люди быстро выгорают снова, да, вот это эффект разочарования, возвращение, так сказать, часто там в серую дождливую Москву или какие-то российские города, и вот этот вот как бы шок возвращения полностью обесценивает. Весь этот позитив, который был.
Он не полностью обесценивает. Мне вот муж любит говорить все время с тобой, когда в Москву прилетаем, у меня жесткая посадка, как у китайской экономики. Вот, я говорю, просто что прилетаешь, а здесь воздух, там еще что-то. Но это не обязательно значит, что снова возвращается выгорание. Выгорание возвращается к тем людям, которые, к сожалению, не любят свою работу. Вот они ее не любят, они устали, у них уже накопилось раздражение, они ждут отпуска, они уехали, слава богу, отключились на какое-то время, они вернулись и снова включились. И естественно, что эти там 2 недели или сколько у них было отдыха, они же не изменят работу, они не изменят мотивацию к работе, они не изменят коллектив, в котором человек работает, не изменят состав деятельности, да, не изменят ответственности и так далее. Если ты вот от этой деятельности устаешь какой-то, да, то, что ты от нее на какое-то время отстроился, оно, ну, на короткий период только помогает тебе отдохнуть, а дальше ты попал туда же. А если человек любит свою работу, то обычно он возвращается, он может шутить по этому поводу, да, что очень быстро он опять входит в работу, и, естественно, впечатления становятся как бы далекими. Они не обесцениваются, как обесцениваются, да, но они очень отодвигаются, потому что если ты быстро включился, да, в какую-то деятельность, у тебя снова все сознание заполнилось чем-то другим, и все то, что было там, оно как бы под этот слой ушло. Вот. Но это не обесценивание, это, в общем-то, для активных людей совершенно нормальная история, потому что ты, если включился, если ты переключился обратно, то, конечно, предыдущий твой опыт, он на некоторое время, пока ты не будешь с друзьями о нем говорить или, не знаю, там, фотографии смотреть и вспоминать, он остается где-то там за спиной.
Ну вот у нас как раз так. У нас, поскольку профессия связана с туризмом, и наши девочки, да и мы сами часто путешествуем, это называется рекламные туры, да, мы посещаем страны с целью ознакомления с самой страной, с отельной базой, и этого достаточно много, и происходит это достаточно часто. И у нас как раз такие вот шуточки есть в офисе о том, что я порой просто не помню уже, когда и откуда я приехала, потому что этого много, но все довольны и все рады, потому что они просто любят свою работу, да, и правильно абсолютно она говорит о том, что вопрос исключительно, ну, во внутреннем состоянии, это просто какое-то недовольство скорее своей жизнью, да, в целом, чем отдыхом конкретно.
Но здесь в любом случае, мне кажется, речь идет о том, что меняется вообще сама структура рынка труда, да, то есть человек гораздо меньше привязан вот это вот корпоративного рабства, когда вот это 5 дней в неделю работа, когда у тебя там 20 дней в год отпуск, ты возвращаешься к одним и тем же людям. И вот это вот появление новой гибкости, оно позволяет людям как-то свои жизненные траектории иначе совершенно выстраивать.
Да. Сейчас очень много народу, которые работают на фрилансе неком, да, и они действительно могут взять с собой там ноутбук, улететь куда-то и, в общем-то, там недельку-две спокойно пребывать там и работать одновременно. Это прекрасно. Именно из-за этого и людей больше путешествующих, и продается больше билетов, отелей, всего на свете. Это здорово.
Наверное, у вас вот есть такие люди, которые зимуют очень, я знаю, много. По крайней мере, если брать вот это такой креативный, да, городской класс, то очень многие улетают на несколько месяцев.
Очень много. Особенно это популярно среди мам с маленькими детьми. Они прям очень любят уехать в начале зимы, но поскольку зима у нас обычно такая суровая и длинная, никто не хочет здесь сидеть, они берут детей. И самый популярный – это Бали и это Таиланд. То есть это 2 страны, куда люди с удовольствием летят именно на долгий промежуток времени. 2-3 месяца, иногда даже 4.
А это получается по деньгам стоимость жизни там, она сопоставимая, ниже московской?
Это же Азия, это недорогие, в общем-то, страны, да. И,
то
конечно,
есть, если даже учитывать перелет, все равно на круг как бы проживание женщины с ребенком.
Ну, мы, конечно, не знаем, какой у них тут уровень там, да, дохода и сколько они тратят, но в среднем, да, это не так много.
Стоимость придорожного мотеля в глубинной Америке равна приблизительно стоимости очень хорошей пятерки на Бали в серьезно хорошем туристическом районе с хорошей инфраструктурой.
Вы же сами каждый год на несколько месяцев ездите? Вот,
на один. На Бали? На Бали на один.
Да.
Ну да, я очень люблю. Я могу сказать, что, ну скажем, вдвоем, если ехать, да, но я сейчас не беру стоимость билетов, вот месячный отдых в очень хороших местах, очень хороших отелях, в своих собственных виллах на первой линии и так далее, встанет вам приблизительно в $2000. То есть это на самом деле, ну, достаточно низкая стоимость. Представьте, 4 недели, да, это будет, ну, 4-5 звезд, это будет обязательно первая
линия.
Это
на 2 человек?
Да, на 2 человек.
Ну да, то есть без порядка, билетов, там, не знаю, $70-80 в день с проживанием, питанием.
Нет, я сейчас говорю о стоимости отелей с завтраками. Отеля. Ну, проживание там у вас где-то $50 на человека, это у вас туда все войдет. И рестораны, и сувениры, и такси, и переезды, и какие-то собственные там небольшие покупочки. То есть это вот больше, чем достаточно.
Мы говорим об одной и той же категории людей вот за эти 13 лет, или все-таки расширяется круг людей и, так скажем, клиенты из каких-то других регионов, которые к вам приходят, или все-таки это узок круг этих революционеров, и, может быть, сейчас нас смотрят там россияне из других городов и думают, боже, эти, так сказать, москвичи зажрались и рассуждают туда.
Ну, вы знаете, у нас не так много регионов, как мы вот уже говорили ранее, да, в основном все-таки мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, и поскольку это самые большие города, да, у нас, и я думаю, уровень жизни, я не думаю, я знаю, уровень жизни выше, да, и зарплаты выше, и, конечно, мы наблюдаем, мы смотрим, очень интересно, у нас есть клиенты, которые в свое время были, ну, такими молодыми и покупали у нас какие-то такие недорогие туры, и вот они растут, они женятся, они рожают детей, они уже едут отдыхать с нянями, уже берут, например, вместо какого-то одного номера две виллы отдельные, которые действительно стоят дороже, и мы прям видим их рост, это очень приятно. Нельзя сказать за всех, это очень тяжело, но уровень растет, и мы это прям чувствуем. И чек растет, и знаете, что самое хорошее? Растет у каждого клиента понимание того, что они хотят, они более придирчивы, они хотят отдыха, не просто, вот как мы говорили, да, лежать там, грубо путю лени, это, конечно, не очень, но, тем не менее, есть такой, да, эпитет. Они хотят интереса, они хотят, чтобы о них позаботились, они хотят сервиса, они хотят, в общем, это уже не просто путешествие, а это целый такой набор услуг, которые им оказывают. И это, конечно, ну, это стоит денег. Да, это, наверное, не про такой совсем эконом-класс.
А провала рынка не было? Вот часто доводилось общаться с представителями индустрии после 2014 года. Это же и обрушение валюты, и различные, так сказать, санкционные.
Но вы знаете, на нас это вообще не отразилось. То есть я знаю наших коллег, некоторых, которые... Кто-то закрыл свои агентства, кто-то немножечко поменялся в... как бы по-другому себя начала вести на рынке, но именно на нашем агентстве это не отразилось. Наверное, потому что у нас просто достаточно такая стойкая база клиентов, и чек все-таки выше среднего. И на людях, у которых такой бюджет, это не очень отражается.
То есть люди, а вообще оттока клиентов от агентств нету, поскольку много сервисов самостоятельного бронирования?
Ну, это очень популярный такой сейчас вопрос. Вообще, зачем нужны туристические агентства, и что в них такого? Почему мы вот не можем забронировать сами, да? Объясню, всегда можно забронировать самостоятельно, особенно если мы говорим про какие-то, ну, не очень дорогие варианты размещения, да, типа 3-4 звезды, например, в Европе. Я даже больше скажу, я, скорее всего, сама посоветую пойти на Booking, да, и их забронировать, потому что действительно очень легко, это быстро, вы платите сразу карты и, в общем, обо всем забываете. Но если мы говорим про реально хорошие дорогие отели, да, 5 звезд, 5 звезд Deluxe, во-первых, в агентствах всегда на них лучше цена, потому что агентство имеет прямой контракт с отелями, которые дают цену лучше, чем они дают системам бронирования. Это раз. Люди, которые часто путешествуют и платят много, они это знают, они обращаются в первую очередь и за этим тоже. Дальше. Я уже упомянула, это сервис. Все-таки те люди, которые заняты, те люди, у которых много работы, они не хотят. Они не хотят самостоятельно сидеть, копаться, искать и составлять какую-то программу. Это действительно занимает очень много времени, и это трудно. Им проще переложить это на специалистов в этой сфере, они спокойные, они делают свою работу, мы делаем свою, им остается только утвердить то, что мы им прислали, в общем-то, и все.
Продолжаем наш разговор об отпуске, о том, насколько важное место в нашей жизни, насколько наш год структурирован отпуском и как изменяются отпускные предпочтения россиян. Об этом рассуждает Тимур Юсупов, представитель сервиса путешествий tutu.ru в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
Наверное, если ты приезжаешь уставшим и разбитым, ты как-то неправильно отдыхал. Можно приехать вымотанным, можно приехать утомившимся, если ты предпочитаешь какой-то активный отдых. Конечно, после такого отдыха пару дней хочется дома просто полежать на диване. Но если мы говорим там, о пляжном отдыхе, о классическом таком несколько тюленем отдыхе, то здесь, в общем-то, дополнительно тебе ничего не нужно. У тебя и мозг, и тело отдыхает, просто лежишь, загораешь. Тут огромное количество вообще вариаций возможно. Начиная от поездок на рыбалку, например, это же тоже отдых, тоже отпуск. И сейчас все это организуется, в общем-то, в такую большую индустрию. Например, мы весной запустили продукт «Туту приключения», где вот таких авторские тематические туры объединили на одной площадке. И там можно выбрать кучу-кучу всего, начиная от дайвинга, заканчивая, например, девичниками, которые специально организуются, иммерсивные туры, когда человек становится частью представления, кинджип-туры, например, большие походы на Камчатку, в Исландию, в Танзанию, куда угодно. И это, конечно, такой отдых, который, в общем-то, тебя и выматывает. Дарит, конечно, великие эмоции, огромные, но это тяжело часто. Дороже всего, конечно, летать в высокий сезон. Ну, соответственно, сейчас, летом, если мы говорим о пляжных направлениях, то очень дорого. Но при этом сейчас можно съездить достаточно недорого в горы. Россияне не очень еще освоили, не очень привыкли к такому формату, как летний отдых горам, хайкинг, там, велосипеды и так далее. Поэтому можно прилично сэкономить и на организованных турах, и на отелях, например, и на перелете, в общем, по таким направлениям. Соответственно, зимой или осенью можно сэкономить на пляжных направлениях. Да, возможно, в море покупаться уже не получится, потому что будет прохладно, но на курортах, в общем-то, у всех хороших отелей сейчас есть подогреваемые бассейны крытые, и там можно приятно все равно отдохнуть без кучи людей, повлюбоваться на красивое море. Осенне-зимнее море – это вообще такой отдельный дзен, который доставляет удовольствие. Конечно, есть понятие высокого сезона, это лето в первую очередь. Если мы говорим о пляжном, о классическом отдыхе, который россияне предпочитают в первую очередь, это, конечно, с июня по август включительно, ну и с захватом немножко мая и сентября. Но нужно понимать, что в это время при этом и цены самые невысокие, конечно, и загруженность самая большая. Поэтому, если хочется еще и отдохнуть от людей, то, наверное, стоит выбирать другое время. Если мы говорим об индустрии организованного отдыха, то есть покупку туристических путевок, то это, конечно, в первую очередь Турция и Россия. По факту на эти два направления сейчас приходится примерно 2 трети проданных путевок. Все остальные сильно меньше. На третьем месте в этом году у нас по подсчетам Тунис, ну там доля примерно 5-6%. Для понимания, там у России и у Турции они соревнуются периодически. Кто-то на первое место выходит, кто-то на второе, но это примерно по 30%.
Тимур Юсупов, сервис Тутуру, в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин. А насколько вообще принципиально ехать летом, ехать в высокий сезон? Вот вы когда тоже занимались, у вас было агентство, все-таки что, две трети людей едут, это из-за семейного отдыха, из-за детей, из-за школы?
Очень многие из-за детей, из-за школы, то есть фактически все, у кого дети школьники, они едут из-за каникул, и пики всегда приходились на каникулы. Летние каникулы самые длинные, соответственно. Вот. Ну и, в принципе, знаете, как бы летнее настроение, оно тоже немножечко людей подталкивает к тому, что можно поехать куда-то отдохнуть. Часто вот, например, не знаю, сейчас уже не как то, что у меня было агентство, а то, что вот я работаю в психологическом центре, да, мои психологи уезжают, потому что уезжают клиенты, да, то есть уезжают очень у многих, там, я знаю, у меня есть друг, у которого полиграфическое производство, совершенно та же самая история. Он уезжает, потому что уезжают клиенты. То есть вот эта волна людей, которые уезжают, она еще и провоцирует то, что те люди, которые сами предпочитают поехать в отпуск, кто связан, ну, напрямую с потребителями, да, у него потребителей меньше, у него есть возможность уехать прямо сейчас. Да. Да. Поэтому у меня, например, вон сейчас полцентра в отпуске, если не весь. Вообще стоим пустые, просто потому что даже та, там, не знаю, часть людей, которая бы пришла, она не приходит, потому что их психолог ушел в отпуск.
То есть жизнь меняется, рынок труда меняется, но вот эта вот летняя идея, конечно, летнего отдыха, она никуда и не девается.
Ну, вы правы, абсолютно.
То есть на стык все... годовой вокруг фактически двух
вокруг
событий организован.
Вокруг детей.
Да, вокруг,
90% это да. Семьи с детьми, и точно такой же пик приходится на последнюю неделю октября, последнюю неделю марта детских каникул, mm-hmm. когда буквально все на стопе, все дороже в два раза, все это знают, но упорно в одно и то же время, а у них выбора нету. Потому что все хотят детей отвезти на море, покупать их, позагорать, и, конечно, они едут.
Ну, вот интересно, да, значит, рынок отдыха привязан абсолютно да? к семейному, даже к не семейному. Столько к рабочему, да, циклу, угу. а именно к семейному циклу.
Да, да, абсолютно так. Вот у нас прям точно эта тенденция прослеживается. 90% сейчас это семьи, все с детьми.
И все совершенно продукты, они как-то
подстраиваются
да. именно под да. Скидки для ребенка, для двух детей.
Сейчас
и так
очень
далее.
Да, разнообразное для детей, вот чего только не придумывают, да, буквально в каждой там стране, в каждом отеле есть что-то интересное, и каждый пытается другого как-то переплюнуть, да, сделать что-то еще более интересное. Кто-то делает, например, в Турции там открылся отель, где помимо стандартных, к которым уже все привыкли, там, горок, аттракционов каких-то, да, они открыли прям кидзанию, вот как у нас в Москве mm-hmm. есть, да, точно такую же, только бесплатную, и, конечно, туда просто ринулись все мамы с детьми, просто для того, чтобы дети, в общем-то, были в восторге, получили вот эту свою дозу эмоций, которые, собственно, для родителей это галочка, да, надо детей отправить летом, надо какое-то удовольствие, они трудились весь год, они заработали это, поэтому, да, ориентир однозначно на семьи и на деток.
А сколько вообще есть какая-то статья, статистика, сколько процентов людей, сколько процентов россиян едут отдыхать за рубеж?
По России не могу сказать. За всю Россию очень тяжело.
Потому что за загранпаспортом я встречал очень низкий процент людей.
Ну, это надо, правда, статистику смотреть. Да, я Россия, тоже не могу сказать. Да. Но я думаю, наши, поскольку и наши клиенты, и клиенты Кати, видимо, все-таки
ну да,
те,
это уже
едут.
Другой такой сегмент
другой
населения.
Другой сегмент, да. На самом деле расслоение больше. Вот вы спрашивали, что изменилось в плане, больше стали путешествовать или меньше стали путешествовать. Но вот с того же самого 2013 года, то есть я смотрю здесь не как с туристической точки зрения, а просто как с клиентской, по своим клиентам. Они же тоже рассказывают, да, когда
да.
там они отдыхают, сколько они отдыхают, я это все понимаю. Расслоение стало больше. Богатые стали богаче, бедные стали беднее. А, соответственно, вот это вот часть, вот, которую да, обслуживаем, ну, в частности, да, вот мы двое в том числе, вот она стала ездить, безусловно, больше, потому что они стали богаче. А те, кто стал беднее, кто, может быть, когда-то ездил там два раза на две недели, теперь ездит один раз на две недели, а может быть, уже даже и не в Турцию, а может быть, даже уже и в Крым, а может быть, и еще куда-то гораздо поближе. То есть в этом смысле, вот, мне кажется, такая тенденция.
Ну, вот вы спрашивали про кризисы, да, как это все влияло. Вы же понимаете, что, вот, допустим, люди, которые ездили там за 200 тысяч, они за эти деньги могли получить хороший перелет, отель 5 звезд, да, в какой-то момент они, эта цена как бы стала в два раза меньше, да, то есть они уже могут уехать не за, точнее, больше, они могут уже не за 200, а за 400, а 400 у них нету, а они хотят тот уровень, к которому они привыкли, и вот здесь начинается конфликт, то есть они не могут эту сумму доложить, при этом ехать во что-то худшее они тоже не хотят, но тем не менее, вот по нашему опыту, наверное, отпуск – это последнее, чего откажутся люди. Mm-hmm. Вот просто последнее. Мы реально знаем случаи, когда…
То есть люди не могут сэкономить даже на покупке новой машины,
могут
на каких-то…
Могут легко, там... но отдыхать они поедут обязательно, и поедут, и не они не будут уменьшать свои потребности.
Они даже на
они
душе могут
сэкономить. Они, да, но они скорее вот откуда угодно достанут, но путешествовать они поедут обязательно. Yeah.
Интересно, это что психологически, как это объяснить? Это вот такое, может быть, я не знаю, символическое потребление, это именно для россиян очень важно, что, так сказать, я могу себе, I can afford it, да, я могу себе это позволить.
Вы знаете, мне кажется,
вот
нет.
Вот это feel rich, почувствуйте себя, что вы...
И такие люди тоже есть. На самом деле, это опять же, ну, наверное, в мире есть все. Мне кажется, это как экономить на своем удовольствии. Понимаете, мы все в чем-то где-то в душе дети. Но мы не можем позволить себе быть детьми на работе обычно, mm-hmm. да. Мы, если родители дома, мы тоже не можем позволить себе быть детьми, ну, достаточно часто. Хотя иногда, конечно, можно с ребенком поиграть и тоже как бы пристроиться к его детству. Но в целом, вот эта наша детская часть, как мы ее называем, да, она обязательно нуждается в какой-то подпитке. И она, на самом деле, приносит нам самое большое удовольствие и самый большой отдых. Когда мы можем реализовать вот то, что у нас вот это вот детское.
Ну, вот
и
это,
отдых,
да, то есть,
это
я начал, что отпуск...
про детское. Понимаете, то есть от этого отказаться, это как отказаться от сладенького. Да? А съесть вместо этого побольше хлебушку, потому что надо наесться. Mm-hmm. Мы не будем. Вот так
ну,
же
вот
здесь.
Это именно, да, это именно такое, то, что еще раз вот к возвращению к теме семьи и детей, mm-hmm. что отпуск – это тот случай, когда все становятся немножко детьми,
конечно.
Да, и, так сказать, тратят больше, чем мог бы позволить себе семейный бюджет, потому что это инвестиция в мечту и
да.
инвестиция...
И очень тяжело отказаться от определенного уровня комфорта, когда вы привыкаете, да, что там вы едете на хороших авиалиниях, там, а не на чартере, да, вы живете в хорошем отеле, для вас это шок и стресс, да, что вам надо там пересесть с 5 звезд на 3 и там с Аэрофлота на какой-нибудь там Нордвинд, никого не хочу обидеть, но как бы реально разница есть.
Ну, да, или, да, на просто на дискаунтеры, да, на бюджетную.
Да, да, поэтому люди, они, ну, вот, во всяком в случае, то, что мы видим наши клиенты, они на этом не экономят и, мне кажется, экономить не будут.
Ну, вот, мне кажется, здесь можно говорить о какой-то национальной черте, то, что россияне нерациональные в своей угу. организации, вот, сталкиваясь с другими людьми, вот я, скажем, вот немцы там или австрийцы, они себя так не поведут.
Но у меня
в случаях экономического
да.
кризиса они, соответственно, умерят свои отпускные аппетиты соответствующим
ну, мы
образом.
Мы вообще инфантильная нация, Сергей. Это правда.
И царская, да, мне кажется,
не знаю насчет царская, но, наверное, да, я царь.
Да? Но это же правда есть. Почему у нас вот на наших курортах все жалуются на проблему с сервисом? Потому что русские люди, они не хотят никому прислуживать. Они не хотят. И у нас с этим реально проблема. Ну, вот для них тяжело психологически, понимаете, быть кому-то вот официантом.
Но это, кстати, не царское чувство, потому что как раз, вы знаете, умение прислужить другому и, так сказать, чувствуя в этом свою профессиональную обязанность, мне кажется, это то, что отличало людей высокого происхождения, благородного происхождения.
Ну, вот
это как раз, так сказать, достаточно простой человек считает, что это я должен прислуживать.
Но я хочу сказать, что, кстати, вот эти две страны, о которых говорил Катя, Таиланд и Бали, вот там тебе служат совершенно с чувством собственного достоинства.
Да.
Абсолютно вот видно, что человек не чувствует себя каким-то там, не то что униженным, а даже вот не на том уровне, что ты, да, не важно, что ты клиент отеля пятизвездочного. Но он тебе так говорит, welcome back home, что ты просто, ну вот, как будто ты действительно пришел домой, и тебя действительно рады здесь видеть, потому что это вот...
Нет, ну это абсолютно нормально. Да, я вот
прекрасный
даже
сервис вот
то же самое, как русские эмигранты.
Привлекает туда.
Русские эмигранты первой волны, которые работали там в Париже таксистами, гувернантами и так далее, они совершенно чувствовали себя этим униженным. Они, так сказать, ну вот такие были жизненные обстоятельства. Но вы знаете, да, вы здесь поднимаете, Екатерина, интересный вопрос относительно качества сервиса в России, да, что, так сказать, русский человек, он хочет гулять широко, но не хочет никому прислуживать. А насколько адекватной заменой становится вот Крым, Северный
Кавказ? Нет, вообще это не замена совершенно. У нас минимальный процент поездок по России и очень хорошие отзывы с точки зрения красот природы,
да,
и очень плохие с точки зрения размещения и сервиса.
То есть именно сервис?
Да, размещение и сервис. Это прям большая наша проблема. И цена, знаете ли, не знаю, в Крыму или в Сочи, она сопоставима очень хорошему отелю в том же Греции, где вы получите и лучше сервис, и вкуснее продукты, и свежее, и море поприятнее, да, не с булыжниками, и очень-очень много еще чего. Поэтому я все-таки, наверное, за адекватное соотношение цены и качества. Вот так. У нас пока, мое личное мнение, не научились хорошо делать качественный продукт.
Это что? Вот это вот все следствие того же инфантилизма? Вот почему вот, если вы как так сказать, специалист туриндустрии и психолог, как вы объясните вот это вот неумение России? Потому что туристический потенциал России огромен, конечно, мы все это понимаем. Это, так сказать, понимаете, ну как во Францию, там миллиард человек приезжает ежегодно там в Россию, ну миллиард, допустим, не приедет в Россию, ну, может быть, в каком-то прекрасной России будущего в отдаленной перспективе, но все равно недоиспользование огромного какого-то такого аттрактивного потенциала, привлекательности нашей страны, оно совершенно удивительное.
Мне кажется, это не психологическая и даже не туристическая проблема, это скорее проблема общеэкономическая. Если бы дали хорошие возможности людям развивать свой бизнес, вот тот самый малый бизнес, к которому относятся частные отели, гостевые дома, не знаю, рестораны и все прочее, я совершенно уверена, что эта ситуация бы исправилась, потому что эта ниша действительно востребована. По красоте мы действительно можем переплюнуть очень многие страны. Люди действительно не хотят ехать в плохие условия. Вы просто дайте людям возможности. Но у нас столько бюрократических всяких препон, да. Ну, там и кредит сложно взять, и не все хотят кредит взять. И ты что-то построишь, потом у тебя это отнимут по каким-то причинам. Да, из-за того, что там какие-то законы были нарушены. Человек в этом смысле может сам даже не знать, что он эти законы нарушал. Да, и вот это вот невозможность реализации хорошего сервиса, вот чисто вот с точки зрения административной, она и порождает такую ситуацию, потому что в целом я думаю, что, по крайней мере, один, два, три правильных, умных, деловых человека в любом месте и на плато Путорана, и где угодно найдутся и сделают там прекрасный отель. Это не так долго делается и не так дорого стоит. Видимо, по каким-то причинам вот нельзя.
Здесь же и вообще, как бы, да, и отношение к малому и среднему бизнесу невозможно сделать, и недостаток инфраструктуры. Собственно, на то же плато Путорана, там попробуйте, что такое будет перелет из Москвы.
Вы знаете, я затрудняюсь, на самом деле, сказать, да, в чем именно как бы эта проблема, но просто, ну, она действительно есть. Она действительно есть, и на самом деле очень жаль, потому что, ну, как и Анна сказала, в общем, все мы знаем, что у нас действительно очень много красивых мест, они интересны, и можно, и люди едут, но все равно они едут, потому что они хотят посмотреть, и какие-то интересные маршруты составить. Просто обидно, что люди с высоким достатком остаются остаться недовольным по итогу именно вот этими какими-то базовыми вещами, как размещение, да, и сервис. И если бы все было в порядке, они бы ехали, они оставляли бы больше денег именно внутри страны, да, и все было бы прекрасно. Я очень искренне надеюсь, что все-таки мы к этому придем. Все равно сейчас это лучше, чем это уже было, там, допустим, 5 или 7 лет назад. В любом случае, появляются уже и какие-то хорошие отели, более-менее, да, все это налаживается, но это, ну, как-то не так быстро, как хотелось бы, вот так.
А есть же еще не обязательно отпуск ездить куда-то, да, можно, скажем, туры по Москве какие-то осуществлять.
По Золотому кольцу еще, к тому же.
Нет, ну, внутри оставаться в городе и, так сказать, наполнять смыслом, наполнять впечатлениями те места, в которых ты живешь.
Ну, можно же это делать в выходные дни. Просто все-таки, когда у тебя есть отпуск, это много дней, это возможность куда-то...
Это с перемещением все-таки
нужно
куда-то
сдвинуться. А по Москве ты можешь взять либо отгул, либо просто есть суббота, есть воскресенье. Пожалуйста,
есть
очень много экскурсий по Москве.
Интересная компания, Tripster называется, может быть, вы знаете. Они делают абсолютно сумасшедшие, в хорошем смысле, экскурсии по Москве, по Питеру, в многих городах. Я была у них вот в Питере, я была и в Москве у них. У них большой сайт и очень-очень много программ. И такие программы все изнутри. То есть это вот, например, про Питер, который не все видят, да, то есть они водят по дворам, по каким-то, да, показывают вот эти вот настоящую такую внутреннюю жизнь. Это очень классно, вот именно для тех, кто хочет просто один выходной, да, то есть это может быть целый день, это может быть полдня, но я вот очень советую зайти на сайт, посмотреть, это здорово, это общеобразовательно, это, в общем, для всех.
Конечно, мы даже ходили, я помню, Сокол, поселок художников, очень интересно нам рассказывали. Вот я даже, честно говоря, вот жила в Москве сколько времени, и я вот, что у нас прямо около Сокола такой поселочек, и в Колу никогда не могла прийти.
Ну там, да, там удивительный анклав совершенно сохранившийся.
Да, да, да. Но у них все есть, у них есть такие экскурсии. Они водят по московскому метро, в депо, куда вы никогда не попадете.
Да, депо
вот, по местам Мастера и Маргариты, то есть там просто огромное
количество. Вот это да, то, что, конечно, вы рассказываете, это вопрос о том, что российское пространство, даже как Москва, да, здесь буквально за пределами студии, за окнами студии, можно наполнить смыслами. Потому что
конечно,
вот у нас в России огромное количество вот потенции, да, придумайте, я не знаю, экскурсии, там, индустриальный Урал, какая-нибудь там индустриальная, постиндустриальная архитектура Урала, еще что-нибудь там, Петровский, там, север России, там, какие-нибудь, ну, даже вот такие вещи. То есть какие-то огромные слои истории, культуры, цивилизации, которые лежат совершенно не подняты и никем не освоены, и страна лежит не концептуализированная. Если ехать куда-то отдыхать, ну вот в Крым поедем, ну вот курорт Северного Кавказа. И все. Продолжаем наш разговор об отпуске, о том, как наполнить смыслом своей жизни окружающее пространство. Напомню, что в гостях у нас Анна Карташова, Екатерина Соловьева. И об этом рассказывает в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко Виталий Раскалов. Безработный, я поначалу даже прочитал беззаботный, но, видимо, также и беззаботный путешественник.
Я был там почти в 100 странах, даже уже больше, наверное, чем 100. Из последнего, что я прям действительно запомнил, это Монголия. Невероятная страна, абсолютно там практически нет туризма, там нет никакой инфраструктуры, но там есть, допустим, каньон, где самое большое кладбище настоящих костей динозавров. Там есть пещеры, куда ты можешь зайти, где рисунки, которым 20 тысяч лет. Монголия – потрясающая страна. Языковой барьер в странах, где не знают английского и русского, например, в Монголии, там приходится изъясняться жестами. Ну, как бы, там за 10 лет путешествий я вроде неплохо этот скилл прокачал. Я помню, когда я только начал путешествовать, там в Стамбул я летал, я по России был практически везде, я ездил автостопом, у меня не было денег. Есть страны, где автостоп просто must have, он действительно очень хорошо работает. Армения, там очень любят русских и в целом там очень гостеприимные. Там ты застопил машину и все, ты уже живешь бесплатно, тебя кормят, экскурсию показывают, очень гостеприимные люди. Допустим, вот там можно автостопить, а где-нибудь в Ливане я бы не стал. Я устанавливаю в основном Maps.me, Google Maps, Aviasales, Skyscanner, Booking.com, Airbnb. Ну, стандартно. Есть приложения такие необычные, о которых практически никто не знает. Например, советские военные карты. Они помогут в Монголии, потому что там Google практически ничего не покажет. А они досконально показывают территорию. Вот, допустим, в Иране найти жилье очень сложно, так как там не работает ни Booking, ни Google, ничего. Там нужно искать на местных форумах или на TripAdvisor. А в Европе Booking.com, Hostel World, Couchsurfing, Airbnb, до этих сервисов сейчас тысячи. То есть достаточно легко найти жилье. Могу рассказать небольшой лайфхак, связанный с авиабилетами. Например, если вы летите из какой-нибудь страны, там условным Аэрофлотом и так далее, вы можете... Очень часто бывает так, что ты летишь, допустим, Гонконг-Москва, и в Москву там билет стоит 30 тысяч рублей. Но если лететь Гонконг-Москва-Прага тем же Аэрофлотом, то билет стоит 20 тысяч. Вот лайфхак. Вы просто в Москве выходите и регистрируете багаж до Москвы. До сих пор работает. Я сейчас был на Шпицбергене, это русско-норвежская, норвежско-русская территория. Вот. И там интерес в том, что это единственное место в мире, где тебе могут дать огнестрельное оружие. У нас с друзьями был нацистский маузер 98К, он, по-моему, так называется, или 89К. Вот. И мы ходили прям с настоящим боевым оружием. У нас были экспансивные патроны. А его там выдают. Ты по закону не имеешь права выходить за черту города, потому что там много белых медведей. На одного человека 3 белых медведя, поэтому ты по закону обязан ходить с ружьем. У меня вот есть друзья, с которыми я иногда путешествую. Вот, у них тоже месяц в году. И вот ребята в прошлом году ездили в Гренландию на 4 недели. Они на кайтах пересекли всю Гренландию. Это невероятно. Вот так они отдохнули, так сняли стресс. В зависимости от человека. Я никогда с гидом не путешествовал, но могу сказать точно, что даже если просто взять билет в какую-либо страну, в европейскую, ну там условно безопасно, то это все равно приключение клевое. Когда ты идешь с гидом, там нет приключения, потому что у тебя все расписано. А можно, я всем советую просто взять билет там хотя бы на 2-3 дня в любое место, в любой там, в любую европейскую столицу и просто полететь самому без плана. И это будет классное приключение.
Виталий Раскалов, путешественник, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко с некоторыми лайфхаками, в том числе относительно, действительно, очень интересно, мне в голову не приходило относительно брать себе билет
Называется
дальше.
Называется закруглить билет, да, это такая известная.
Работает, да?
Да, есть такое, да, это правда.
То есть надо посмотреть,
можно,
что,
да,
где
просто
Москва
прибавить,
будет,
да. Сделать Москву не конечным пунктом, а серединочкой, и такое бывает, да.
И можно лучше регистрировать багаж до...
Да, 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 это тогда в один конец, туда-обратно у вас не получится, потому что...
Ну вот такие люди, это все-таки сегмент или это будущее туриндустрии, вот
это
этой
сегмент.
Вот экономики впечатлений?
Ну, это мое мнение, я думаю, что это сегмент, и все-таки я уверена, что делится на два сегмента, ну, два, скорее всего, да, это те, кто за вот такие путешествия, как были в нашем сюжете, да, когда ты берешь билеты и, в общем, никаких планов, едешь и там как-то все организовываешь. А есть второй сегмент людей, которые очень, как бы, так к своему времени относятся напряженно, я бы так сказала, да, они его ценят, они хотят, чтобы во время поездки у них не было вот этих простоев, да, когда они не понимают, что им делать, куда им ехать, они хотят, чтобы у них было все расписано. Допустим, мы из последнего там делали программы буквально на 5 дней по Италии, но у людей было забронировано все, вплоть до каждого ресторана на обед и ужин, то есть они понимали, что они хотят видеть заранее и знать, что они будут есть, где они будут есть, да, их везде возит гид, они знают, на каком авто они едут, кто за ними заедет, какие экскурсии они посетят, они в Москве это все корректируют и только потом после этого летят. Это абсолютно другой сегмент.
Я сталкивался с этим в Германии, там такие турагентства на границе с Австрией и Италией. Вот каждое утро в какое-то время ты приходишь к автобусу, называется это «Fahrt ins Blaue», поездка в неизвестность. И вот они садятся в автобус, и только потом они по приезду узнают, куда он их повезет.
А знаете, есть такая система?
В Зальцбург, в Инсбрук, в Венецию.
«Фортуна» называется. Вы, наверное, сталкивались, да?
При бронировании.
Ну, один раз в жизни.
И мне кажется, даже сейчас уже
нет. «Фортуна» называется. Это в пакетных турах, да, когда человек хочет, например, поехать в Турцию или там дешевый Египет, да, это было так. И есть много-много отелей, а есть «Фортуна». Это значит, что вы ее бронируете, допустим, за там 30 тысяч рублей на двоих, и дальше вас селят туда, в тот отель, который не продался из всех остальных. И узнаете вы это только на месте. То есть, когда вы приедете уже в этот Египет, допустим, Шарм-эш-Шейх, вам скажут, вы будете проживать там в отеле или три, это может быть 3 звезды, это может быть 4 звезды, да, с таким-то питанием. И я помню, что там 10 лет назад люди реально это бронировали. И, в общем, им было абсолютно все равно. Они просто хотели уехать, а где они там будут жить, это уже было там 10-м.
Ну, это да, сейчас, наверное, да, это, наверное,
сейчас как-то, да, совершенно в голове не укладывается.
Нет, есть, на самом деле, у меня в прошлом году, я знаю, что подруга ездила по такой системе, но это немножко другое все-таки. Вот это просто, на мой взгляд, разные люди, потому что вот... Когда
прийти
все организовано,
а куда есть билеты? Куда
это,
угодно,
конечно,
да.
Здорово. Но, знаете, я где-то читала какую-то книжку, такую замечательную фразу, типа... «Я менял отели и картинки за окнами, но не места». Да, вот когда у тебя все организовано, ты меняешь отели и картинки за окнами, но не места. Ты не чувствуешь жизнь.
Да, потому что завтрак
один и тот
же. А вот
он как раз чувствует жизнь.
Да,
он туда вот совсем ушел, да, он даже языка не знает, у него нет ни гида, ни помощи, какие-то военные карты, да. Это просто разный тип людей. И многие люди, кстати говоря, очень плохо относятся к ситуациям неопределенности, чисто психологически. В принципе, ситуации неопределенности, они заставляют нас находиться в некотором стрессе и повышают наш общий уровень тревожности. Поэтому для многих очень важно, чтобы все было организовано вплоть до того, где я поем. Это успокаивает и дает возможность расслабиться. Да, поэтому вот так ездит мало кто. Но если вы хотите действительно получить опыт, да, и понимание духа, что ли, страны,
да,
вам надо ехать вот...
Просто расслабиться, так. Бросить и, кстати, вожжи, и как это... Вот есть очень хорошее слово...
Там расслабишься. Знаете, это про уровень доверия к миру. Вот если про психологическое точки зрения, такие очень... ребята, про базовое доверие к миру. А очень часто богатые люди, у них очень много паранойи, враждебности, то есть у них базовое недоверие к миру. Вот люди с базовым недоверием предпочтут организованные туры, а люди с базовым доверием предпочтут ехать вот так даже в Ливан. Да. Обратите внимание, не только в безопасную Европу. Но есть люди, которые, кстати говоря, чередуют. Вот один отпуск так, другой отпуск, как Катя говорит, все организовано. Один отпуск так, другой, как Катя говорит. Такие тоже есть.
Ну, в это и входит в мое представление расслабиться, так сказать, отдаться на волю этой стране, отдаться на волю этому месту, духу места, судьбы. Есть очень хорошее, вот я хотел вернуть это слово, для меня достаточно, но оно давно существует, сейчас я как бы насчет него почитал, серендипность. Serendipity. Это из персидской сказки, когда, так сказать, это власть интуиции. Вот, оно в русском мне тоже недавно появилось, серендипность. И это тогда, когда, это, вот, скажем, ты выходишь с утра в город, приезжаешь с утра, у меня часто в жизни такое бывало, там утренним поездом в 6 утра ты приехал на вокзал, я специально ничего не читал про этот город, я специально ничего не хочу знать про этот город, я потом прочту путеводитель, потом прочту какие-то культурные референции, я просто выхожу и отдаюсь вот этой утренней толпе. И вот куда она меня понесет? Она понесет меня на рынок, она приведет меня в местный собор, местное кладбище, еще куда-то, в какой-то интересный там, так сказать, район, где ремесленники работают. И вот ты весь день ходишь, повинуясь какому-то внутреннему компасу, и потом уже ты вечером садишься и начинаешь читать о том, где ты был. И вот это вот иногда, мне кажется, при такой вот сенситивности культурной, это очень хорошо работает.
Ну, как правильно Анна заметила, мне кажется, это исключительно ваш психологический настрой внутри. То есть кто-то, у кого-то это есть, а кто-то прям боится этого. То есть и здесь плюс вы должны же понимать, что у вас должен быть там какой-то в любом случае уровень языка, да, для того, чтобы такие путешествия совершать. Вы должны понимать какие-то современные технологии, да, потому что часто, когда ты приезжаешь в страны, ты не очень понимаешь, да, как и что ты можешь делать, где купить какой-то нужный билет, как пройти туда или проехать сюда. То есть вы должны быть такие современные, да, оснащенные всем, чем надо. А ехать прям совсем без подготовки, там, без языка, но при этом сказать, я отдамся миру, это тоже странно, да?
Нет, ну, все-таки нет, ну, с базовым языком можно, хотя однажды в моей жизни такое было, я оказался в Сантуше, Сантус абсолютно, так сказать, все языки, которые я знал, там, не работали, там, только португальский, бразильский, так сказать, вариант португальского, и все, ни английский, ничего, мне там даже ушло несколько часов, чтобы там попросить людей, чтобы они набрали, позвонили какой-то номер.
Вот. Сейчас переводчики есть, уже все хорошо.
Ну, сейчас, да.
Я как раз на Мадейре наблюдал, как один человек с официантом общался, он что-то набрал, показал официанту, в ответ набрал,
прочитал. Ну, сейчас, конечно, легче со всеми технологиями. Да, если главное, чтобы ловил Wi-Fi.
Интернет,
все остальное, пожалуйста. Мэпс, как и сказал вот наш путешественник, да, что, в общем, столько сервисов.
А Мэпс не даже без Wi-Fi, между прочим.
Да, Мэпс даже без Wi-Fi.
Закачал, лишь бы GPS было.
Да.
То есть пока есть GPS, мы...
Пока есть спутники.
Да, пока летают спутники. Ну вот что, все-таки, если говорить о будущем такого путешествия, вот этого отпускного времени, это сочетание вот таких вот пакетных вещей, которые предлагаете вы, вот этой спонтанности, серендипности, непредсказуемости?
Я думаю, что будет, мне кажется, что будет абсолютно такое равномерное распределение в зависимости от типов людей, их возможностей. Не уйдет, вот многие говорят о том, что уйдут, сейчас пакетный тур останется только онлайн. Абсолютно это не так. Есть очень много людей, действительно, у нас прям тысячи клиентов, у нас действительно большая база, и не только у нас, мы же общаемся с коллегами, да, и мы видим ситуацию. Все равно люди хотят заботы, все равно люди хотят, чтобы кто-то стоял за их отдыхом, чтобы в случае чего они могли позвонить, чтобы их как-то поддержали. Не все, да, кто-то есть очень самостоятельный. И это замечательно, мы все разные, это правильно. То есть кто-то будет путешествовать по-своему и бронировать спокойно на букинге. Я сама могу забронировать себе что-то на букинге, если я еду в Европу, мне там надо, не знаю, какой-то дешевый отель. И... Ну, конечно, я это сделаю, почему нет, да? А другая поездка, которую я планирую, Африку, я ее не буду бронировать на букинге, потому что я понимаю, да, что это действительно такое место, где мне надо распланировать маршрут, мне нужны хорошие гиды, мне нужны там хорошие отели. И тогда я забронирую это действительно с квалифицированными специалистами. Это нормальное разделение.
Ну, наверное, да. Каждому человеку свое, особенно в тех странах, где действительно могут быть опасности, потому mm-hmm. что базовое доверие к миру, да, оно все-таки, ну, как сказать, здравый смысл-то должен присутствовать.
Ну, да, если
хорошо, если базовое доверие к миру в Европе или да. даже там в каких-то достаточно, ну, таких лояльных странах, а в Иране там, я не mm-hmm. знаю, может быть, там все здорово, но поскольку мы не знаем, там Африка, да, были же случаи, когда там журналисты погибали.
Ну, это... Сейчас как раз годовщина, но у них, я думаю, да, не туризм был, а просто...
Не туризм, но тем да. не менее, если у вас это не распланировано, там действительно ведь туризм в Африке часто такой, шаг вправо, шаг влево, расстрел, да, прыжок на месте, провокация.
Да.
То есть
это
ты едешь по той тропе, которая для туристов, и там тебе все рады и улыбаются, и люди будут тебя встречать и танцевать, и показывать тебе заповедники, но ты уйдешь за угол, да, и никто не знает, что с тобой случится. Поэтому здесь, да, здесь я соглашусь.
У нас буквально последние минуты остаются. Можете вспомнить ваши самые удивительные путешествия, самые неожиданные открытия, которые были у вас?
Ну, я не знаю, как насчет удивительности. Я говорила, что я люблю Бали, 7 лет туда езжу, и каждый раз хочу туда ехать. И меня тоже, когда супруга говорит, давай чаще ездить, я говорю, не надо, потому что я жду его, вот кто-то
но
написал.
Но вы уже не за открытием туда едете, вы уже едете за какой-то гармонией.
Открытие. Это гармония, это открытие. Это...
Ощущение.
Ну, вот недавно были вот открытия ощущений, наверное, это был каньон Антилопы. Я покупала в него билеты за полгода. Я
это где?
Это рядом с городом Пейдж в Соединенных Штатах. Угу. Туда водят только индейцы Наваха, поэтому билетов там практически нету. Покупать их надо за полгода. А мало того, что их надо покупать
это
за полгода.
Это где? Аризона? Не
Аризона, Аризона, да. Да. Вот. И там, ну, там, где Глен каньон, вот угу. это вот каньон
да,
Подкова, вот эта вся часть, да. И он
страна
очень узкий.
Каньонов, да.
И когда ты туда приходишь, если солнышко, ну, нет, он будет серенький, а он такой вот. Такой рыжий, но он очень разный, потрясающий совершенно. Вот. И если солнышко, наоборот, светит тебе прямо в эту узкую щель, у тебя фотографии не получится. Поэтому мне пришлось поизучать много чего. Мне пришлось прочитать отзывы туристов, услышать от тех туристов, что хорошие фотографии получаются, если ты выходишь из каньона приблизительно без 15 зенит. Не без 15-12, а без 15 зенит. Mm-hmm. Мне пришлось найти американский сайт, который показывает все зениты, рассветы и закаты в городе Пейдж. Найти mm-hmm. нашу дату, посмотреть, когда там без 15 зенит, рассчитать время, чтобы мы туда закончили. Но это, опять же, прямо так тебя не пустят только с экскурсией. Но, тем не менее, если ты знаешь продолжительность экскурсии, ты можешь посчитать, она там час длится, на какое время тебе это все купить, потому что до него еще 20 минут идти. Ну, в общем, я вот видите, как долго это рассказываю, представляете, сколько времени это заняло.
Ну, понятно.
Но это было действительно великолепно. То есть мы вот это здесь, правильно сделали.
Да, действительно, напомнили, соглашусь. У меня в жизни тоже одно из самых сильных впечатлений, открытий. Ну, я, наверное, не такой путешественник, который был в нашем сюжете, но много повидал. Но вот каньоны американские вот эти,
да, да.
Тоже с палаткой. Я там жил в разных каньонах mm-hmm. и несколько раз возвращался. И удивительные совершенно
удивительные места.
А у вас,
Катя? А я сейчас думала, пока вы общались, и вообще, конечно, много путешествий разных было, и они как бы все делятся по классам, да, то есть есть путешествия там зимние, когда мы катаемся, например, на лыжах, да, есть просто отдых на море, есть какие-то экскурсионные. Но я вот подумала, что, наверное, тут с точки зрения даже не того, что я узнала, а вот эмоционального, да, ощущения, для меня было очень неожиданно от себя самой, насколько я полюбила Мальдивские острова. Mm-hmm. То есть я достаточно активный такой человек по жизни, да, и для меня всегда было вот это возражение.
Там?
Пока снорклингом только. Но вот mm-hmm. я сейчас еду в августе и планирую как раз на дайвинг, прям уже все, я созрела.
Уже курс пройдете.
Я уже хочу, паде, да.
Да.
Я уже очень хочу,
да,
прям,
паде,
да. И вот это ощущение того, что ты думаешь, ой, ну там же так скучно, ну делать нечего, как же так? И ты туда приезжаешь, и ты понимаешь, что, боже мой, как же я была не права. То есть сколько всего можно делать на природе, даже находясь просто на этом маленьком островке, какие, и какие же можно просто совершенно невероятные эмоции от этого получать. Вот, наверное, это было как-то для меня именно эмоционально одно из самых таких вот открытий. С тех пор я вот минимум по два раза в год туда езжу. Я прям наполняюсь.
Ну, это, наверное, да. Это, наверное, лучший совет. Ездить как можно чаще, потому что когда придет время держать последний ответ, да, перед вечностью на смертном одре, я думаю, то, что мы вспомним, люди, которых мы любили, путешествия, которые мы сделали. И я уверен, что самое удивительное наше путешествие, ваше путешествие еще впереди, и самый интересный отпуск тоже ждет вас. Так что отдыхайте со смыслом, смотрите программу «Археология». Спасибо, что были с нами. У нас в гостях были Анна Карташова, Екатерина Соловьева. Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».